Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Индию называют самой большой демократией в мире. И, пожалуй, среди азиатских государств именно в Индии смогли прижиться и продолжают функционировать западные государственные институты. Как это вышло? Какова роль Великобритании в этом процессе? Что собой вообще представляет индийская государственная модель? Сейчас в этом мы будем разбираться сегодня, 15 августа, в День независимости Индии. В 1947 году страна перестала быть колонией Соединенного Королевства. С тех пор это государственный праздник. Основные церемонии проходят 15 августа в столице, в Нью-Дели. Там премьер-министр Индии поднимает национальный флаг над Красным фортом и произносит речь. Все это транслируется по телевидению на огромнейшую индийскую аудиторию. С нами на связи главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Евгения Ванина. Евгения Юрьевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Евгения Юрьевна, а давайте чуть-чуть небольшой совершенно экскурс в историю сделаем, не то чтобы там до каменного века, но хотя бы чтобы понимать, что собой представляла Индия как государство до того, как стала британской колонией. Как там все было устроено?
До того, как Индия стала британской колонией, она не представляла собой единого государства. Существовавшая на ее территории огромная империя великих моголов, никогда не занимавшая всю территорию современной нам Индии, рухнула и распалась на конгломерат самых разных государств, что, разумеется, облегчило англичанам возможность ее завоевать и сделать своей колонией. Хочу заметить, что англичане очень многому, хотя они презирали индийцев и все их наследие, но они у них учились, и в частности у тех же великих моголов, потому что свою империю в Индии они тоже построили по такому же образцу, по которому ее когда-то строили моголы. В центре, так сказать, домен британской Индии, собственно, а вокруг княжества, суверенные формально, но на самом деле вассальные. К моменту получения Индии независимости таких княжеств было 600. Они были разными по территории, некоторые как приличное европейское государство, а некоторые как какой-нибудь район Московской области. Но в целом это были суверенные государства, считавшиеся вассалами британской короны. Поэтому это был очень сложный конгломерат.
Угу. Но вот Великобритания, да, как относились в Индии именно вот к тому периоду, когда Индия была под британской короной, и что вот этот колониальный период Индии дал? То есть сейчас Индия как-то пытается пересматривать как-то вот те годы, или признает, что действительно та государственность, та вот модель политическая, что есть сейчас, она, в общем-то, отчасти зарождалась именно в те годы, и у британцев много чего подчерпнуто, да, и подсмотрено.
Ну, надо сказать, что индийцы это никогда не отрицали, потому что все те, кто строил современное индийское государство, они учились, заканчивали английские школы, английские университеты. Поэтому у них просто не было другой модели перед глазами. Они с самого начала знали, что это будет именно такая модель. Хотя, конечно, индийская модель от британской отличается. Индия – это республика, в Индии нет, так сказать, короля, нет конституционной монархии. Вот. Индия – это республика, в Индии президент больше, хотя он является верховным главнокомандующим, имеет очень важные функции, но все-таки главным политическим деятелем и главным лидером страны является премьер-министр. лидер победившей партии на выборах. Индийцы шутят, что во время выборов в национальный парламент мы выбираем премьер-министра, потому что лидер, потому что все уже с самого начала знают, кто лидер той или иной партии. Если эта партия победит, то ее лидер будет премьер-министром. Конечно, индийцы не скрывают и не отказываются от британского наследия. Они его прекрасно ощущают, понимают. Они благодарны многому, чему они научились. Но при этом они, конечно, не забывают и те тяжелейшие последствия, которые имело британское наследие для Индии и для менталитета индийцев. Потому что это было совсем непросто. Англичане строили Индию для себя и под себя. Их совершенно не волновали интересы индийцев, хотя они все время говорили, что они Индию хотят улучшить. Но чудовищные голодовки, чудовищные катастрофы, в которых погибало множество людей, вот последние между 42-м и 43-м годом, когда Черчилль сказал, ну черт с ними, их и так много, когда умирали миллионы просто вот несчастных, обездоленных людей. Был разрушен старый патриархальный феодальный порядок, и вместо него возникло что-то непонятное, во многом базирующееся на чудовищном расизме. Индиец, даже получивший английское образование, говорящий по-английски без малейшего акцента, кушающий яичницу с беконом на завтрак, все равно англичанами равным не признавался. Вы не поверите, что в английской, в колониальной армии индиец-офицер должен был первым отдавать честь английскому солдату, рядовому. Что индийские офицеры не имели права обедать в столовой своего полка вместе со своими однополчанными белыми, так сказать. Что любого индейца могли просто выставить из поезда, если англичане попали с ним в купе и не желали с ним ехать. А надо вам еще понять, что в те времена поезда были не такие, как сейчас. У каждого поезда был только выход на платформу, у каждого купе был выход на платформу, не было коридора. Поэтому куда ему было деваться, если англичане не хотели с ним сидеть, это, в общем, никого не волновало, он не мог даже в коридор выйти. То есть вот такого рода вещи, постоянные... причем страдала от этого больше именно образованная интеллигенция и элита. Потому что бедный крестьянин мог прожить жизнь за всю жизнь, не встретившись ни с одним англичанином. А эти люди, приехав с дипломами Кембриджа и Оксфорда, очень четко сразу им давали понять, что все равно вы черномазые, их называли загорелые сэры или загорелые сахибы, так сказать, подчеркивая цвет кожи. И поэтому вы все равно не люди, люди второго сорта. Вот это было даже страшнее, чем колониальное ограбление, потому что в 19 веке, например, Великобритания из Индии вывозила в год больше 800 миллионов фунтов стерлингов.
Угу. В переводе на деньги всяческих
благ. Ну, я хочу сказать, что это 800 миллионов фунтов стерлингов. По тем временам это тоже была безумная сумма, как и сейчас. Это было, вывозилось каждый год. Поэтому, конечно, это ощущалось. Но унижение, оскорбление национального достоинства, чудовищный расизм, я могла бы много рассказывать, я пока рассказываю вам его пример. Вот, он, конечно, играл гораздо, может быть, даже более тяжелую роль, чем чисто экономическое ограбление. Поэтому индийцы, они очень сдержанно смотрят на все это, они признают все доброе и все позитивное, и вместе с тем они осознают, что они должны были получить независимость, и они ее завоевали.
А когда зародилось вот это движение освободительное за независимость?
Знаете, оно вообще не прекращалось никогда, потому что если посмотреть историю колониальной Индии, 10-15 лет едва ли проходило, чтобы в том или другом районе не вспыхивали какие-то антианглийские восстания и возмущения. А вот когда индийцы стали объединяться, когда они осознали себя жителями не только разных княжеств там, регионов, но и одной страны, когда возникла в 1885 году первая политическая партия, Индийский национальный конгресс, когда они стали уже мыслить категориями единой Индии, тогда ситуация вышла на новую основу. И кроме того, постепенно вот эта вот оппозиция элиты и интеллигенции слилась с народным протестом. И здесь, конечно, историческую роль сыграл Махатма Ганди, который, будучи человеком, в общем-то, принадлежащим к элите, учившимся в Лондоне, да, но при этом он смог найти пути к сердцу неграмотных крестьян и возглавить общее движение за независимость.
Угу. А он всегда на этих позициях стоял? Или он, в принципе, знаете, британцам
конечно,
нормально?
Он был очень лояльный. Он даже сам с юмором, кстати, у него самой иронии очень много в его замечательной автобиографии. Он пишет о том, что я вскакивал, когда играли английский гимн, пели, я вскакивал раньше, чем англичане. То есть он, как многие индийцы, считал, что да, это все очень неприятно, но это горькое лекарство. Без англичан мы рухнем в феодализм, в средневековье, передеремся, позарежем друг друга, и мы ничего не сможем. Потому что, понимаете, вот мы не всегда отдаем себе отчет, что колониализм – это вот не только про экономику, это про ментальность. Это про то чувство, тот комплекс неполноценности, который воспитывался в индийцах, начиная даже до школьного возраста. Поэтому вот каждый из лидеров национально-освободительного движения, будь то Махатма Ганди, будь то Джавахарлал Нейру и другие люди, они могли, и они рассказывали в своих биографических книгах о том, как и когда у них происходил слом вот этого вот представления о том, что без англичан мы вообще ничего не сможем.
А как вот, по-моему, название есть, да, специальное у вот тех методов борьбы и сопротивления, предложенных Ганди, ненасильственных, они вообще эффективны?
Ахимса, это называется ахимса, а само движение называется сатьяграха, буквально упорство в истине. Вы знаете, они были эффективны с одной точки, с главной точки зрения. Они были эффективны с точки зрения мобилизации людей. Ведь, понимаете, Махатма Ганди прекрасно знал психологию своего народа. Вот в условиях этой комплекса неполноценности, этого дикого страха, вот мы даже себе не можем представить, как индийцы просто их боялись, понимаете, переходя на другую сторону улицы, вот они внушали просто страх. Вот как в этих условиях призвать людей бороться за независимость? Крикнуть вперед на баррикады, да, раздать оружие? Никто не пойдет. А ведь сама сатьяграха, она начиналась с простого, с бойкота английских товаров. Вот я взял и не купил своей жене сари из английской ткани. Я уже патриот. Вроде я ничего не сделал. Я закон не нарушил, меня в тюрьму не посадят, дубинками бить не будут. Это первое, так сказать. Потом шло дальше, дальнейшее уже. Не просто я не покупаю, а призываю других бойкотировать. Вот за это уже можно сесть. Потом я отказываюсь от уплаты налогов. А это уже серьезное преступление. Ну и, наконец, массовые ненасильственные акции, которые с нашей точки зрения были совершенно потрясающими. Представьте себе огромную демонстрацию, на нее едет конная полиция, избивает дубинами и ни одного удара в ответ. Люди просто даже вот стояли, скрестив руки, и подставляли себя под удары. Потому что Махатма Ганди говорил, что нельзя добиться святой цели грязными методами. Мы не можем испачкать свои руки в крови и достичь независимости. Мы ее достигнем только тогда, когда мы превзойдем своих противников морально. Но с другой стороны, все ненасильственные акции не имели бы такого успеха, если бы время от времени они не сопровождались насильственными выступлениями, которых англичане, конечно, боялись гораздо больше.
Как принималась первая конституция Индии? Что брали за основу и кто вообще занимался этим процессом?
Значит, была создана конституционная комиссия, которую возглавил очень известный в Индии, очень почитаемый деятель Бхимрао Амбедкар. Это был человек, представлявший самые социальные низы, неприкасаемых. Но волею судьбы получивший диплом историка и юриста и учившийся даже в Соединенных Штатах. То есть это был человек высокообразованный, современный юрист. И он и члены его комиссии изучали самые разные конституции. Прежде всего, федеративных государств, включая конституцию Советского Союза. Потому что с самого начала было ясно, что независимая Индия будет федерацией. Что это будет что она есть и была и будет многонациональным государством, и унитарным она быть не может. Значит, это будет союз штатов. И поэтому изучались конституции самых разных стран. Прежде всего федеральных, федераций, США, Советский Союз, ну и, разумеется, других, и Франции, например, там, и других государств. То есть они стремились взять из них все лучшее, подходящее под их ситуацию. И им повезло, что ими руководили очень умные, очень образованные люди, но это был очень длинный процесс. Ведь Конституция вступила в действие только 26 января 1950 года. Это очень долго, этот процесс был очень долгий. Вы знаете, надо, когда мы говорим о независимости Индии, надо понимать, что Индия создала и выстрадала себя. Она выстрадала свое единство, она выстрадала свою конституцию, свой демократический федеральный строй. Это вот просто она выстрадала. И, кстати, ее лидеры, такие как Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, тот же Амбедкар и так далее, они были людьми очень образованными, открытыми миру, открытыми мировым достижениям. И никто из них, за исключением, может быть, Махатмы Ганди, который был большим традиционалистом, не стремился вот так вот закрыться и превратиться в какое-то закрытое общество. Наоборот, они очень стремились изучать мировой опыт, посещали европейские страны, посещали США, посещали Советский Союз. Они многое брали, но, естественно, всегда почвы ногами стояли на своей индийской почве.
Можно сказать, что Индия классическая парламентская республика или есть особенности какие-то?
Ну, особенности есть у любой республики, у любого государства. Да, Индия парламентская республика, причем парламентская республика, она на уровне федерации, и каждый штат это парламентская республика, если так можно сказать. Хотя надо сказать, что создатели индийской конституции были гораздо, может быть, более осмотрительнее, потому что Индийская Федерация не предполагает выхода, в отличие от Конституции Советского Союза. Ни один субъект федерации не имеет права выйти из федерации. В этот момент для нас с вами, для наших российских слушателей, чрезвычайно важен. То есть это люди, которые, в общем, проявили осмотрительность, осторожность, и, как выяснилось, они были правы. Так что выборы ведь происходят не только в парламент федерации, но и в парламент каждого штата. И там действует точно такая же система. Только лидер победившей партии становится не премьер-министром, а главным министром. Ну, это просто различие в терминологии. Причем в Индийской Федерации очень хорошо разделены права субъекта федерации и федерального центра. Есть какие-то вещи, которые являются прерогативой только федерального центра, есть какие-то вещи, которые являются прерогативой субъектов федерации. Что-то решается на уровне штата. То есть в одном штате что-то может происходить, чего нет в другом. Там, скажем, какой-то налог или какая-то программа социальная. Вот. Но есть вещи, которые достаточно строго и жестко регламентирует центр. Поэтому вот на этом довольно, я бы сказала, удачном сочетании Индийская федерация развивается и чувствует себя достаточно сильной.
А по федеративности, по именно силе и полномочиям власти в каждом отдельном штате можно сравнить с США?
Вы знаете, сравнить можно. Там действительно много сходных моментов. Ну вот, скажем, если в каком-либо штате происходят какие-то беспорядки, и местная власть не способна их отрегулировать и привести в должное состояние ситуацию, то в штате вводится президентское правление, распускаются органы власти на какое-то время, причем это время может продлеваться, и только потом, когда все, ситуация успокоится, назначаются новые выборы. Я думаю, что в США такой системы нет. Здесь, и причем это происходило в Индии несколько раз. Надо сказать, что вообще Индия отличается от своих соседей. Вот понимаете, когда мы говорим, да, британское влияние, но Индия, как вы понимаете, была не единственной колонией Великобритании, правда? В Великобритании было много колоний. И если далеко не ходить, то в Индии, рядом с Индией есть Пакистан, который был когда-то частью Индии. Но в Пакистане военных переворотов, прихода власти армии и, так сказать, ликвидации демократических институтов на какое-то время, этих эпизодов я даже сейчас не берусь все перечислить, что-то обязательно забуду. А вот в Индии, а индийская демократия дала сбой один раз в 1975 году, когда было введено чрезвычайное положение. Но это был единственный, я надеюсь, последний сбой. Все-таки все остальные проблемы, которые в Индии есть, они серьезные, они решаются в рамках демократических институтов, что является большой заслугой Индии, резко отличает ее от многих соседей.
А в связи с чем в 75-м году ЧП был?
Ну, там, вы знаете, это длинная история. Там действительно в стране был экономический кризис, был политический кризис. И правительство во главе с премьер-министром Индиры Ганди решили ввести чрезвычайное положение. Были интернированы многие лидеры оппозиции. Это очень такое противоречивое событие, о котором много говорят и обсуждают, его оправдывают одни, другие осуждают. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что это был за все время единственный такой случай. И он был там, продолжался чуть больше года. Вот, потом ситуация была возвращена. Но это был единственный случай, что не сравнить с Пакистаном, с тем же и с другими государствами Азии и Африки, где это происходит, что называется, чуть ли не раз в месяц. Вот. В Индии это произошло, да, это сбой, это, так сказать, ну, даже здоровый организм иногда заболевает. Но, в принципе, в Индии проблемы решаются в рамках демократической системы, и огромную роль играет Верховный суд, решение которого является последней, так сказать, инстанцией, не обсуждаемой никаким и не изменяемой никаким образом. То есть система – это работа. Я хочу сказать, что при том, что в этой системе много недостатков, которые индийцы сами видят, обсуждают, но эта система работает.
Угу. А, кстати, насчет судебной власти в Индии, какое право было импортировано?
Ну, естественно, ну, конечно же, британское право, все это, так сказать, и многие статьи кодекса и уголовного и гражданского, которые были в Британской Индии, они действуют и по сей день. То есть индийцы, когда приобрели свою независимость, они не стали все вышвыривать, выкидывать, гробить, убивать свою, так сказать, свое наследие. А они попытались его вписать в свою традицию, сделали это достаточно умело и продолжают это использовать по сей день.
Угу.
Система судебная в Индии достаточно сильная, ну, хотя, конечно, тоже не без сложностей реального мира.
Со временем не происходило перекоса вот ветвей власти в какую-то сторону, чаша не склонялась?
Ну, вы знаете, это происходило, но все время от времени, но это все равно как-то сравнивалось. Потому что есть некие ценности, некие принципы, за которые никто не отступит. Какая-то партия может на выборах там чего-то требовать, чего-то кричать или чего-то требовать. Но все равно даже это она должна будет пройти через парламентские судебные институты, и она это прекрасно учитывает, что она не может нарушить конституцию, хотя на митингах она может по этому поводу, так сказать, громко кричать сколько угодно.
Угу. А митинги разрешены в Индии?
Ну, да, в Индии митинги разрешены, они бывают очень многолюдными, потому что каждая партия сводит своих сторонников, там, например, в Дели, в Бомбее, из разных штатов, знаете, тратят колоссальные деньги, люди приезжают на автобусы, для них это такой пикник, вот, поехать, покричать, поесть там, так сказать, угощение побузить, это большое счастье. Да, они разрешены, ну, конечно, не сейчас, когда пандемия, но хотя сейчас тоже они иногда время от времени происходят, вот, и конечно, они происходят очень-очень-очень многолюдные, на огромных стадионах.
Угу. А для Индии характерно огромное количество партий? Или как
да.
там сложилась система?
В Индии очень, понимаете, с одной стороны, да, их очень много. Но с другой стороны, специалисты все время говорят о формировании двухпартийной системы. Возможном формировании двухпартийной системы.
Угу.
Потому что на уровне штатов особенно партий невероятно много, на федеральном уровне тоже. Но реально, так сказать, прийти к власти имеет сравнительно немного шансов партии.
Угу. А насколько ограничен в своих полномочиях премьер-министр?
Ну, он ограничен, да, он ограничен Конституцией, но вместе с тем и он, и президент имеют очень большую власть, колоссальную власть. Включая вот введение президентского управления в штатах и роспуска местных органов власти. Так что здесь...
А парламент как-то может ветировать какие-то решения?
Может, конечно, еще как может и делает это. И, то есть, но дело в том, что если ты премьер-министр, то ты знаешь, что у тебя в парламенте есть большинство. Другое дело, что если это большинство не абсолютно, ты должен идти на коалицию с какими-то другими партиями. И тогда уже учитывать их позицию, потому что сегодня они с тобой в коалиции, завтра они эту коалицию прерывают, уходят, и будут новые выборы. Потому что когда партия приходит к власти, она должна получить вотум доверия парламента. Если она уверена, что у нее абсолютное большинство, она его получит без проблем. Новое правительство, которое возглавляет ее лидер. Он формирует правительство, и это правительство должно получить вотум доверия в парламенте. Если есть абсолютное большинство, проблем нет. А вот если нет большинства, то надо идти на переговоры на коалицию с какой-то партией. Естественно, учитывать ее интересы. Потому что в самый неподходящий момент эта партия может резко встать, из коалиции выйти, и тогда правительство подаст в отставку, потому что оно не наберет вотум доверия.
Евгения Юрьевна, сейчас небольшую паузу мы сделаем, ненадолго прервемся, вы оставайтесь с нами, и после этой паузы мы продолжим беседу. Напоминаю, что в День независимости Индии наш сегодняшний собеседник, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Евгения Ванина.
Спутник Эрудита.